Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко. Богатство, будни и битва христианина. Часть третья.
Мое рабочее название для этой части нашего изучения. Как Ефесянам 2.7, 3.10 и 3.21 помогает мне в битве, описанной в Ефесянам 6.10-20. Каким образом Ефесянам 2.7, где написано, что ради того, чтобы показать свою благость, явленную нам во Христе, богатство своей благодати, Он спас нас, Он мертвых нас оживотворил, сделал нас своими и посадил на небесах. Ефесянам 3.10, если вы помните, говорится о том, что сегодня через церковь Бог являет свою славу, через жизнь каждого из нас, как членов церкви. И в 21 стихе написано: «Тому, кто все может сделать и больше сделать, чем мы просим, пусть будет слава в церкви». Каким образом эти три тексты отображаются в том тексте, который мы изучаем сегодня? Давайте мы прочитаем 6 главу послания Ефесянам. Шестая глава, с 10 стиха по 20. Мы читаем следующее. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было бы стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и обо мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». В этом тексте апостол Павел говорит о пяти очень важных стратегических принципах для того, чтобы победу одержать в нашей ежедневной битве. Помните, что если вы христианин, вы находитесь в битве. Понимаете вы это? Не понимаете вы этого? Вы находитесь в этой битве. Апостол Павел в одном этом тексте дает очень много для нас. И мы не сможем каждое слово здесь разобрать, потому что это третья часть всего послания. Мое желание сегодня, чтобы вы просто обратили внимание на самые главные истины, которые помогают нам увидеть и помогают нам быть оснащенными воинами в момент или в годину искушения, или в день злой. Эти пять стратегических принципов мы находим как заложенные принципы. Иногда это видно на поверхности самого текста. Иногда это мы берем как принцип, извлекаем из определенных слов, из определенных фраз. Я хочу, чтобы вы их сегодня записали, и каждый из них мы пройдем отдельно. В первую очередь, 10 и 11 стихи говорят нам о том, чтобы мы укреплялись Господом. 12 стих говорит нам о том, чтобы мы знали своего врага. 13 стих говорится о том, чтобы мы взяли, оделись во всеоружие Божие. Возьмите. 4 очень важный принцип, с 14 стиха по 17, он в принципе, говоря обо всем всеоружии, говорит: пользуйтесь этим оружием. Не только смотрите на него или поставьте его куда-то, пользуйтесь этим оружием. И 5 очень важное, это молитесь. С 18 по 20 стих апостол Павел дает нам 5 принцип. Мы каждый из них посмотрим отдельно. Итак, в первую очередь, укрепляйтесь Господом. Я объединил 10 и 11 стихи в один, хоть мы здесь находим несколько глаголов. повелительных глаголов. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом могуществом силы Его». И в 11 стихе Он говорит «облекитесь», то есть «оденьтесь». «Оденьтесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было бы стать против козней дьявольских». В первую очередь, апостол Павел говорит о том, чтобы мы укреплялись. Это пассивный глагол, который лучше всего было бы перевести «будьте укрепляемы». «Будьте зависимы от силы Божьей». Обратите внимание, что этот глагол, который мы находим здесь, «укрепляйтесь», это глагол настоящего времени, что указывает на продолжающиеся действия. О чем это говорит? Очень важное наблюдение. Ваша победа вчера не говорит о том, что вы будете побеждать сегодня. Ваша победа сегодня над грехом или против дьявола, против всего, что он делает для вас, не говорит о том, что вы будете побеждать завтра. Этим одним словом апостол Павел уже запрещает нам жить вчерашними победами. Он говорит «укрепляйтесь Господом». В этом слове «укрепляйтесь» находится очень много смирения. Здесь очень много предполагается смирения. Мы никогда не сможем укрепляться, никогда не захотим укрепляться Богом, если мы не смиримся и не признаем, что у нас нет нужной силы. Очень часто мы живем так, как будто бы у нас есть сила. Очень часто мы ведем себя так, как будто бы мы самодостаточны. И этим одним словом апостол Павел перечеркивает нашу самодостаточность и говорит: «Укрепляйтесь Господом, укрепляйтесь Его силой». Дух Святой через Павла побуждает нас к тому, чтобы мы перестали сегодня надеяться на себя. В этом и есть начало победы. Начало победы в том, чтобы мы отреклись от себя, чтобы мы признали, что мы не имеем всего, что нужно, и что у нас нет той силы, у нас нет способности и мудрости, чтобы бороться каждый день. Мы будем смотреть дальше, что в этом тексте объясняется, каким образом мы можем укрепляться. Но я хочу, чтобы вы сейчас обратили внимание на три причины, почему на самом деле нам нужно укрепляться Господом. Почему нам нужно бежать к Нему? Почему нам нужно быть зависимым от Него? И апостол Павел здесь не пытается удивить нас чем-то. Апостол Павел на самом деле говорит нам о самом естественном, о самом простом и важном, о богоцентричной жизни. Фокус, смирение – все это, друзья, является необходимым условием для победы. И апостол Павел в первую очередь говорит, нам нужно снять фокус с себя и настроить все свое внимание на то, чтобы Господь и Его могущество, и Его сила, чтобы стали центром наших размышлений, содержанием наших мыслей. Первая причина, почему нам нужно укрепляться Господом. Он Господь, который контролирует небо и землю. Мы об этом слышим очень часто, но очень часто мы не живем так. Апостол Павел здесь говорит, укрепляйтесь Господом. И когда он говорит Господом, у каждого еврея, который читал, и у каждого верующего человека, который знает Писание, знает, что в одном этом слове Господь выражается все, весь характер, вся слава Божья. В одном этом имени открывается весь Господь во всей своей славе, который руководит всем небом и всею землею. В послании апостол Павел уже не первый раз упоминает имя Господа. И, кстати, уже упоминая о нем не впервые, он говорит об Иисусе Христе. Он называет Христа Господом неба и земли. Он называет Христа словом Яхве. Он называет Христа самодостаточным Господом. Он называет Христа Творцом неба и земли. Он называет Христа Богом, который знает, как все работает, как все устроено. Это Христос контролирует все поле битвы. Он контролирует все, что происходит на этом поле. Он является этим главнокомандующим. Иисус Христос определяет, чему быть. Псалом 134:6 говорится о Боге. Мы часто думаем только о Боге Отце, но это Бог во всем своем триединстве. Это Он. Псалом 134:6 написано, «Он делает, что Он хочет на небесах, на земле, на морях и во всех безднах. Он является Богом, который командует всем». Дьявол может делать настолько, насколько позволяет ему всемогущий Бог. Очень часто мы слышим что Бог и дьявол – две силы одинаковые, которые борются между собой. Даже в христианских кругах звучат подобные вещи. Но когда апостол Павел говорит о том, чтобы мы укреплялись Господом, он напоминает нам о Боге, который все контролирует. Даже то, что происходит в аду. Библия нам говорит о том, что Бог уготовил ад, то есть Он сотворил ад. Бог уготовил ад для дьявола и всех его слуг. И то, что происходит в аду, на самом деле не будет контролироваться дьяволом. Все, что происходит там, контролируется Богом. Все, что происходит во всей вселенной, контролируется Богом. И апостол Павел берет этих верующих, к которым он обращается, ко всем церквям, которые читали это послание, и он взывает к ним и говорит: самое главное в битве – это нужно сконцентрироваться внимание на Боге, на Господе неба и земли. Вторая причина мы находим в этом же стихе. Он говорит: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом». И он добавляет дальше еще: «могуществом силы Его». Два слова, когда вместе одинаковые, стоят вместе, это идет усиленная форма. Или автор желает показать, что у Бога есть превосходящее могущество всего остального, что мы можем только себе представить. Могущество, сила Его. И таким образом он говорит о второй причине. Бог один может и может все. Об этой силе уже говорил апостол Павел в 1 главе 18-19 стихом. Откройте со мной этот текст. Апостол Павел молится и говорит: «Я молю о том, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих». Верующих по действию державной силы Его. Бог может неверующего сделать верующим. Бог из мертвого может сделать живого. Это Он. Это Он, который созидает из ничего, созидает всю вселенную, из праха делает человека. Это Он поднимает горы, это Он извергает вулканы, это Он снимает лес с поверхности земли. Это Он держит океаны в своей руке. Он знает волос на твоей и моей голове. Это Он укрощает бурю, Он делает тишину. Он дает цвета цветам. Он дает жизнь мертвым. И Он дает веру. Он дает нам аппетит. Он все может. И апостол Павел обращает внимание верующих именно на это. Черпайте свою силу у того, кто все может. Обращайте свой взор к тому, кто все может. Послание Иуды мы читаем о том, что Он может все сделать для того, чтобы сохранить нас от падения. Он не только дает нам веру, Он держит наше спасение, Он может довершить наше спасение до конца. Он может все. Кто-то пытался смеяться над этой истиной, задавая вопросы, вы, наверное, слышали его. Может ли Бог создать такой камень, который Он не может поднять? Клайв Льюис ответил однажды очень удачно, и мне ничего не остается, как просто повторить его слова. Бог действительно может сделать все, кроме чепухи и кроме вашей глупости, которая вам взбредает на ум. Если Он все может, тогда нам остается просто-напросто, друзья, вывесить белый флаг. Нам нужно вывесить белый флаг, признать, что мы не имеем всего того, что может Бог. И мы нуждаемся в Нем. И самое лучшее будет сделать, это признать, что у нас нет этих сил, способностей нет, мудрости не хватает, и нам нужен Он, кто все может. Апостол Павел говорит: укрепляйтесь Господом, потому что Он есть Господь, контролирующий все, и вы находитесь на Его территории. Второе, Он один все может. Он один все может. Третья причина, почему он говорит, чтобы мы укреплялись Господом. Смотрите, в 11 стихе. Он говорит: облекитесь во всеоружие Божие. Это Дух Святой говорит Павлу. И Павел записывает: облекитесь, это повеление, это желание Бога. Бог говорит: оденьтесь. Бог хочет, и все, что Он имеет, Он хочет дать нам для победной жизни каждого христианина. Он имеет все, что нужно, и он один имеет все, что нужно. Он говорит, облекитесь во всеоружие Божие. И русский язык очень хорошо показывает все оружие. То есть все, что нужно для битвы, у Бога есть. Нам не нужно сегодня ездить на разные семинары, как Боба Ларсена, и изучать, каким образом нам побеждать сатану, топтать его ногами, рвать ему волосы на бороде, топать его копыта, вырывать из него. Нам не нужно этого. Мы нигде этого не находим здесь. И этот текст – один из самых великих текстов, который говорит нам о духовной битве. Апостол Павел говорит верующим, чтобы они облеклись, чтобы они оделись, чтобы они сделали это своим. Бог желает этого дать. У Него все есть, что нужно. И нигде во всем послании, и не во всех посланиях не говорится о том, чтобы мы топтали сатану и приказывали ему во имя Иисуса Христа оставить нас и еще что-нибудь. Этого нет в этом тексте. Здесь говорится о том, чтобы мы укреплялись Господом, который контролирует все, который все может, и который все, что хочет, сделает. И все то, что Он хочет, Он имеет для нас дать возможность и способность для победной нашей жизни. Вот это одно повеление «облекитесь», оно же и предполагает, что без этого верующий находится полностью беззащитным. Он обнаженный под стрелами, перед стрелами дьявола. Нам нужно снять свое. Нам нужно одеть Божие. Помните Давида? Однажды, когда Голиаф со всей своей мощью, со всеми своими копьями, когда он стоял перед народом израильским и поносил Божье имя. Давид объявился, отрок, юноша. И он говорит, этот поносит имя Бога Израилева. И зовет его Саул. И помните, что Саул делает ему? Дает ему доспехи. Дает ему доспехи. Это хорошая аллегория, хороший для нас очень урок. Доспехи, которыми, возможно, тешился Саул, доспехи, которые он хранил для подобных вещей. Но это были человеческими сделанными усилиями доспехи. И все это попробовал Давид. В нем жила надежда, в нем жила вера в великого Бога, всемогущего Бога. И эта вера, она сняла с него все эти доспехи. Он верил в Бога. И все, что Саул предлагал ему, он снял как ненужное. И сказал, знаешь что? С Господом я смогу это сделать сам. С Господом я смогу это сделать. Бог все имеет для победной жизни каждого христианина. Вторая фраза, мы находим все оружие. Друзья, это не спортивный костюм и не летняя рубаха. Речь идет о военном снаряжении. Мы очень часто слишком, сентиментально подходим к этим текстам. У Бога есть все оружие. Это военные термины. Речь идет о военной ситуации. Речь идет о том, что вокруг ЧП, чрезвычайное положение. Нам нужно это оружие, и у Бога оно есть. И Он повелевает нам сделать это сейчас, в эту минуту, одеться, взять это оружие в свои руки. У Бога есть это все оружие. Это не простые слова. Я помню, наверное, кто еще был в русской школе или в советской. Помните, у нас был такой урок НВП, урок по начальной военной подготовке. Я помню, первый раз мы пришли, и товарищ полковник нас позвал всех и выложил перед нами автомат. Его первые слова были: «Солдаты, это не лопата, это автомат Калашникова, который пользуется популярностью даже на Западе. Все враги признают его». Те, кто еще в Советском Союзе учился, знают это. Апостол Павел что-то похожее здесь делает. Он говорит, у Бога есть все оружие, что нужно. Нужно повыбрасывать все свои лопаты, которыми мы пытаемся в этой жизни достигать чего-то, или побеждать, или успевать. Все это нужно выбросить. Апостол Павел говорит, у Бога есть все оружие. И этого оружия достаточно, чтобы стать, чтобы стоять, и чтобы преодолевать всякий разный ветер, который дует в нашу сторону, против всех козней дьявольских. Слово «козней» – это методы. Само слово содержит в себе идею хитрости, коварства, обмана. Вам, наверное, приходилось видеть не раз где-то по передачам или, может быть, на фотографиях, как хищный зверь приседает для того, чтобы ждать момента, слабого момента, чтобы поймать свою жертву. Вот в этом слове «козни» кроется вот это очень много этого напряжения здесь. Выслеживает, притаившись, козни дьявольские. О чем говорит здесь автор послания? Итак, первый очень важный принцип – укрепляйтесь Господом. Еще раз обратите внимание на это слово – укрепляйтесь. Он не говорит «укрепитесь». Он говорит «укрепляйтесь», и это нужно делать постоянно. Это нужно делать сегодня и завтра утром. Это нужно делать завтра в обед и вечером. Второе. Апостол Павел продолжает и говорит: «Братья мои, будучи укрепленные Господом, и зная о том, кто есть ваш Господь, который все может, и один все знает, и один все имеет для победной жизни, вам нужно знать еще врага». Второй очень важный принцип. Вам нужно знать вашего оппонента. Вам нужно знать тот, с кем вы боретесь, или тот, кто против вас. В этом стихе, в 12 стихе, мы не находим повеления. Апостол Павел объясняет и говорит, что братья и сестры, церковь дорогая, каждый христианин, укрепляясь Господом, знать о том, кто он есть, это очень важно, но Господь в своей милости открывает нам оппозицию, открывает нам врага. И он говорит следующее: потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Первое, знайте, что враг есть. Библия говорит о том, что дьявол существует. Я недавно разговаривал с одним папой. Он называется христианин. Он вырос в христианской семье. У него 3 дочери. Одна из них 18 лет ей. Он мне говорит: ты знаешь, моя дочь наконец-то освободилась. У нее пропали страхи. Почему бы это было? Спрашиваю у него. Он говорит: она наконец-то поняла, что нет такого дела, как дьявола. Что нет дьявола. Это все выдуманные сказки. И она сегодня пришла и сказала мне, что у нее на сердце легко стало. Это папа говорит. У нее стало на сердце легко, потому что там, где она была на уроке, ей сказали об этом, смеялись над этим. И на самом деле она утвердилась в том, что дьявола нет. Апостол Павел говорит, что есть дьявол. Этим стихом одним он показывает, что есть дьявол. Библия говорит о том, что он существует, и что это очень опасная, жесткая, беспощадная, ужасная личность. И что бы о нем ни говорили, он существует. Библия не ошибается. Обратите всего лишь на все внимание на слово «против». 5 раз встречается в одном только тексте. Против, против, против. Есть тот, кто против нас. И мы должны знать это, и знать, кто он и почему. Поэтому нам нужно знать, что есть враг, и что он очень близко. Второе, знайте, что он невидим. В этом тексте апостол Павел говорит, что не кровь и плоть. Потому что наша брань не против крови и не против плоти. То есть не люди, которые вокруг нас являются нашими врагами. Не физическая эта брань, не географическая, не экономическая и не политическая. Каждый христианин находится в этой брани, но он должен знать, что его враг невидимый. И это очень важное откровение мы находим здесь. Он говорит, что наша брань не против крови и плоти. Наш враг невидимый. И это очень часто является еще одной стратегической такой маневром дьявола, когда он усыпляет нас только лишь потому, что все вокруг хорошо, и мы живем в стране, где много всего есть. Это еще не говорит о том, что дьявол перестал делать то, что он делает. Хоть он и невидим, он есть. И битва, в которую вовлечен каждый христианин, это не физическая битва, это духовная битва против духов сатаны. Это очень сложная битва. И апостол Павел перечисляет здесь разные слова, которые определяют нам разные категории, и он не объясняет их. И нам не стоит тоже вдаваться в детали, что на самом деле значит, но мы должны увидеть очень важные моменты здесь. Во-первых, мы должны знать, что есть враг нашей души, есть враг у тебя, дорогой друг, брат, сестра, есть враг твоей души, который хочет погубить тебя, и он очень близко тоже, всегда рядом. Он ждет, притаившись, или рыкает, как лев, для того, чтобы устрашить, или ждет, притаившись, чтобы внезапно поймать, как жертву. Знаете также, что он не один, его очень много. В этом тексте мы видим тех, кто работают на него, его слуги, их очень много. Они, как ангелы, сильнее и умнее, и способнее, чем мы, люди. Их больше, чем мы думаем. Третья часть ангелов с неба были сброшены. Они были увлечены и низвержены с неба, увлечены дьяволом. Павел перечисляет здесь и кровь, и плоть, и начальство, и власти, и мироправители, тьмы векова, духи злобы поднебесной. Все эти во множественном числе, обратите внимание, их много. Это серьезная битва. Возможно, здесь категории, но мы видим здесь иерархию. Мы видим здесь вот эту мафию, сатанинская мафия. Вот она, в 12 стихе. Мафия – это люди, которые сильные в этом мире, которые делают незаметно, скрыто, непонятно, но очень властные люди. И вы, наверное, имели возможность или слышать об этом. Это действительные факты в истории и в Америке, и в нас, в России. Но есть мафия намного сильнее. Бороться против той мафии не каждый хотел. То ли в России, то ли в Италии, то ли здесь, в Америке. Но бороться против этой духовной мафии, о которой здесь говорит апостол Павел, власти, начальства, мироправители тьмы века сего, против духов злобы поднебесным, это все ангелы, это все духовные личности, это все духи. Это духи, которые настроены против нас, которые очень организованно действуют против церкви сегодня, против каждого верующего. Знаете, что он очень сильный. Начальство, обычно слово, это правители определенной территории или власти, это авторитетные силы, определяющие ценности, философии общества. Мироправители, о которых он говорит, космократы, это те, которые властвуют и проникают даже в самые разные сферы общества. Духи зла. Здесь идет речь о духах зла, тьмы, всей поднебесной, разрушающей аморальность, оккультизм, поклонение дьяволу. Все то, что делает он через этих своих, это грозная империя дьявола, его выстроенная иерархия, над которой он князь. Но очень сильный, друзья, не означает, что он самый сильный. Нам нужно помнить об этом. Бог есть Бог, и все, что существует, существует потому, что Он создал это. Бог вездесущ, дьявол нет. Бог все контролирует, дьявол нет. Бог всеведущий, дьявол ограничен в знаниях и не может даже знать, что в ваших мыслях. Он не может читать ваши мысли. Наше сердце знает только Бог. Он сердцеведец. Но опять-таки, говоря об этом, мы должны помнить, что Он все равно сильнее нас. Он не сильнее Бога. И Он делает столько, только настолько, сколько Бог позволяет Ему это делать. И апостол Павел объясняет в 12 стихе, он говорит, просто обращает наше внимание на то, что этот дьявол на самом деле очень страшный мафиози против нашей души. Еще один очень важный принцип я нахожу здесь, в этом тексте. Знайте вашего врага настолько, насколько об этом говорит Библия. Это очень важный принцип. Очень многие люди сегодня пытаются знать и говорят о нем, как будто бы они знают о нем больше, чем другие. Не пытайтесь знать о дьяволе больше, чем об этом говорит Библия. То, что Библия говорит о нем для нас, этого нам достаточно, чтобы знать. И нам не нужно поститься по 40 дней, И нам не нужно где-то врываться в какие-то духовные бездны, чтобы знать, что делает дьявол. Нам не нужно придумывать что-то, что он делает. Нам всего лишь стоит обратить внимание на то, что говорит Библия, и остановиться там, где останавливается Библия. Знайте своего врага. Я хочу только несколько обратить ваше внимание на то, что Библия говорит нам о дьяволе. Нам важно знать его характеристики, для того, чтобы понимать все его козни, чтобы понимать все его схемы, методы, процедуры, его стратегию, и зная его действия, мы можем противостоять ему смело, использовать Слово Божие для против, вернее, его козней. Имена, которыми он назван в Библии: дьявол, дракон, змей, Вельзевул, Велиал, Люцифер, злой, искуситель, князь сил тьмы, убийца, отец лжи, обольститель, уже нам говорят о его характере. И зная его сердце, зная его планы, зная его описание или его характеристики, которые дает Библия, будет для нас достаточно. Смотрите, его характеристики являются его стратегией против нас. И на самом деле мы сейчас увидим, насколько очень часто, к сожалению, мы можем быть инструментом в его руках. Это возможно. Помните, однажды Петру сказал Христос: «Отойди от меня, сатана, потому что ты не думаешь то, что Божие, а то, что человеческое». И этим самым Христос показывает, что Петр был в то время инструментом в руках дьявола. Первый стратегический метод, который использует дьявол – гордость. Он гордый и не хочет признать суверенное владычество Бога. Об этом мы узнаем в самом начале истории всего существующего. Бог создал всех ангелов, и этот был Деница, сын Зари, самый главный ангел, самый прекрасный ангел. Исаия 14 глава, 13-15 стих, и Иезекииля 28 глава, 2, 6, 13 по 18 стихи, говорят нам, как прообраз, говорят нам о силе и о пагубности, порочности дьявола. Я хочу просто обратить ваше внимание, и чтобы вы открыли вместе со мной один только текст. Исаия 14, 13, 15. Смотрите, что здесь говорит эта личность. Исаия 14, глава 13, 15 стих. «А говорил в сердце своем: Я взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и я сяду на горе в сонме богов на краю севера. Я взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Обратите внимание на Иезекииля, 28 глава. Иезекииля, 28 глава, очень ярко показывает нам гордость этого ангела. Иезекииля, мы читаем с вами, 28 глава, 2 стих. «Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире: так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь: Я Бог, восседаю на седалище Божьем в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Здесь идет речь о тирском царе, но этот текст очень часто используется как образ. Эта личность, тирский царь, он часто используется как образ именно того, что делает дьявол, что он говорит. Теперь обратите внимание на 6 стих. «Зато так говорит Господь». Что значит быть гордым? Смотрите. «Зато так говорит Господь: так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим». Другими словами, ставить ум мой наравне с Божьим и распоряжаться своим умом и всем тем, что мой ум говорит, принимать за чистую монету, это ставить свой ум наравне с Богом. И это есть гордость. И это было причиной, почему этот ангел был низвергнут с неба. Обратите внимание на 13 и 18 стихи этой же главы. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, Карбункул, изумруд и золото, все искусно усажено у тебя в гнездышках и нанизано на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтоб осенять, и я поставил тебя на то, что ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». И Бог дальше в 16 стихе говорит: «Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, потому я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор» и так далее. Потому что он свой ум сделал наравне с Божьим. Гордость – это стратегия дьявола, которой он сегодня держит миллионы людей. Против этих козней дьявольских нам нужно укрепляться в Господе, смиряться, когда мы читаем, познаем Его. Гордость – это очень распространенный метод, каким образом дьявол держит в своем рабстве. Второе – противление. Дьявол не только гордый, внутри и тихонько об этом думает. Он бунтует открыто против Бога, противится и воюет против Него и тех, кто принадлежит Ему. 52 раза в Писании он назван сатаной, что означает «противник». И те, кто слушают его, являются сынами противления. Помните Ефесянам 2 глава, 2 стих мы с вами читали? Во 2 стихе написано: «В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». Такой дьявол, такие его дети. Подумайте, каждое противление, любое противление Слову Божьему откуда исходит? Любая гордость и превозношение откуда исходит? Она имеет корень не только в нашем сердце, но намного глубже. Дружба – это еще один метод дьявола. Так он подошел к Еве. Он очень лестно с ней разговаривал. У них состоялся очень прекрасный, хороший разговор, дружелюбный. И дьявол очень часто использует дружбу как инструмент или как метод. Это его козни. Он иногда приносит через дружбу то, что на самом деле не угодно Богу, как это было и у Петра. По своей дружбе со Христом он предлагал ему совершенно другое, человеческое, неугодное Богу. Что дьявол еще делает? Каким образом он сегодня свои схемы, свою стратегию разрабатывает против людей, которые даже Божьи дети? Извращение слова. Он умоляет Бога, мы читаем об этом в Бытие, 3 глава. Говоря, разговаривая с Евой, он умоляет Бога, он обвиняет Бога, искажает, извращает Его слово. И при этом всем, смотрите, что делает, он возвышает человека. Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих. То же самое он пытался сделать с Иисусом Христом. Он извращал Слово Божие, он представлял Слово Божие для того, чтобы соблазнить Христа, пойти в угоду своим желаниям. Как человек, он мог это сделать. Ложь – это еще одна очень такая опасная козень или стратегия дьявола. Ложь – он порождает ложь и использует обман. Иоанна 8 глава 44 стих. Иисус Христос называет дьявола отцом лжи, и тех, кто не принимает Христа – Он называет его детьми. Ложь, оказывается, очень сильное оружие дьявола против даже нас. Помните Ананию и Сапфиру в Деяниях 5 глава? Помните, когда они соврали? Обратите внимание, дьявол – лжец, отец лжи. И те, кто лгут, они исполняют его волю. Анания и Сапфира просто-напросто чуть-чуть подманули, чуть-чуть немножко подменяли числа и не сказали полную цену, за которую они продали свой дом. И Петр обращается и говорит: «Зачем вы дали дьяволу вложить в сердце ваше обмануть, соврать Духу Божьему, Духу Святому?» Неверие. Матфея 13 глава 19 стих, Луки 8 глава 12 стих. Христос рассказывает о притче. И помните, что Он рассказывает о притче, когда зерна падают на землю. И когда зерна падают на землю, некоторые падают из них на разные места. И то, которое падает на каменистую почву, написано что? Помните, Он объясняет? Говорит, приходит лукавый, и что делает? Он утаскивает, Он забирает Слово Божие, он обкрадывает человека Слово Божие и не дает ему услышать, не дает ему прорасти. Он на самом деле обкрадывает Слово Божие. Неверие на самом деле является, неверием является оружием, стратегическим оружием, которое дьявол использует для того, чтобы держать нас для себя. Ложные доктрины. 1 Тимофея 4.1. Мы читаем о том, что самые разные ереси возникают в последнее время. И апостол Павел предупреждает Тимофея и говорит: «Тимофей, я хочу, чтобы ты знал своего врага». Всякие ложные ереси, всякие полухристианские, полубиблейские доктрины, полусвятость, полурелигиозность, полупоклонение, полупослушание не есть от Господа. Обольщение. В Откровении, 12 глава, 9 стих, говорится о том, что дьявол обольщает все народы. Он обольщает верующих, чтобы они уклонились от Христа, как от единственной цели в своей жизни. Второе послание Коринфянам, я хотел бы прочитать его вместе с вами. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Простота во Христе – это singleness of mind. Когда человек живет Христом и для Христа, он не живет для двух Господ. Он использует обольщение, чтобы мы уклонялись от этой цели в своей жизни. Клевета. Дьявол использует и клевету. Он назван дьяволом 52 раза, что означает клеветник. То есть говорить худое о чем-то, говорить с целью опустить чью-то честь, говорить неправду, говорить такие вещи, что очерняют честь человека. Что значит говорить худое о ком-то, что вы никогда не сказали бы в глаза этому человеку. Это клевета, и он ее использует. Откровение 12.10 говорится об этом, и в 1 Тимофею 3.11 говорится об этом. Вы знаете, о чем там идет речь? В 3.11 идет речь о том, как жены диаконов и жены пастырей должны хранить свою речь и не быть клеветницами. И клеветницы – это быть инструментами в глазах дьявола или в руках дьявола. Говорить самые простые вещи, кажется. Так привыкли мы жить. Но здесь он предупреждает, говорит, что клеветник на самом деле – это его метод. Это метод дьявола. Еще одно очень интересное, может быть, вы никогда не слышали, может быть, слышали. Есть такое явление в научном мире – клонирование. Клонирование – это создание, искусственное создание человека или синтетическое какое-то творение human being. Клонирование. Дьявол – это не клоун, да? Это клоунинг. Да? Слово «клонировать» означает именно производить что-то подобное, только неестественным образом. И дьявол, на самом деле, через клонирование, знаете, где это написано? Во втором послании Коринфянам, 11 глава, 14-15 стих, Павел там говорит, что он очень часто выдает себя за ангела света. И в Матфея, 13:36-39, помните притчу, Христос говорил о том, как вышел сеятель сеять? Это другая притча. И в этой притче там говорится о том, что ночью, когда все спали, пришел другой и посеял там плевелы. Вы знаете, что плевелы и пшеница очень-очень близко схожи. И нужно взять, потереть колосок, чтобы оттуда зерна посыпались. И если зерна не посыпались, это плевелы. Но они очень похожи. Когда вы смотрите на плевелы и на пшеницу, на два этих ростка, на два этих растения, они очень похожи друг с другом. И тот зеленеет, и тот зеленеет, и тот пускает волоски, и тот пускает волоски, и тот набухший, и тот набухший. Но ближе подходишь к нему – потер его, а зернышка нету. Он очень близко похож. Плевелы, друзья, это те, кто выдают себя за христиан. И дьявол очень успешно это делает. Это его метод. Как сегодня разжижить церковь. Как сегодня сделать ее слабой. Как сегодня эту церковь сделать такой неестественной, нефункционирующей. Это его метод. Искушение. Он искушает ко греху. Об этом мы читаем. И вот эти тексты, Матфея 4.3, он искушал Христа, он искушает нас, и он это делает постоянно. Он искушает ко греху. Похоть. Это еще одна стратегия дьявола. Похоть. Он порождает в нас эти желания, желание жить для себя. Грех. рабство страха и греха Он порабощает и держит в рабстве греха и страха. Он делает грех сладким для нас. И таким образом Он держит нас в сети дьявольской, о чем говорится в 1 Тимофея 3:8, 3:7 вернее. Еще один метод, который дьявол использует, — слепота. Он ослепляет, чтобы люди не видели славы Христа и не шли к Нему. Дьявол ослепляет людей, чтобы они не видели Христа. Второе послание Коринфянам 4:4. Об этом мы читаем, что Бог века этого, Он ослепил умы людей, чтобы они не увидели Христа и не познали Его славы, и чтобы они не уверовали и не пришли к Нему. Дьявол использует даже скорби, горе, преследования. Он причиняет очень часто скорбь. Не все скорби дьявол причиняет. Многие скорби – это наш результат нашего греха. Но дьявол на самом деле причиняет очень много скорбей, горя, смерти, болезней, чтобы возбудить нас к хропоту и недовольству. Мы помним об этом из истории Иова. Дьявол, помните, явился пред лице Божье и говорит, «Я знаю, почему он славит и любит тебя». Ты хвалишься им, что он благочестивый, праведный живет. Я знаю почему. Ты его окружил заботой. Ты дал ему все. Конечно, он будет любить тебя. Бог говорит, я тебе разрешаю, иди. И дьявол забирает всех детей, смерть за смертью, каждая семья. Их там было у него много. И после всего приходит опять и говорит, а я знаю еще почему. За кожу свою человек все отдаст. Коснись его тела. И все. И это горе Бог позволяет дьяволу, чтобы дьявол это сделал. Это болезнь, это горе, которое переживал Иов лично сам на своей шкуре, как говорят. Это все дьявола было продумано стратегия, чтобы вызвать недовольство у Иова, и чтобы он начал роптать на Бога, быть недоволен. Подумайте, друзья, подумайте вот эти все вещи, как часто это есть у нас. И Господь говорит и призывает нас через Павла, воевать нужно против этого всего, чтобы ни грамма этого всего не было в нашей жизни. Но кто же может это все победить? Поэтому он говорит, знайте своего врага, знайте своего врага, знайте, что он может делать, что он не может делать, и будьте осторожны, чтобы не быть инструментом в его руках. Как много сегодня люди приписывают дьяволу слишком того, что Библия не говорит. Но как часто мы забываем самые простые вещи, которые встречаются в нашей жизни, которые мы сами иногда делаем. Знайте своего врага. Это очень важный принцип, о котором говорит здесь апостол Павел. Третье. В 13 стихе, давайте мы вернемся обратно в Ефесянам. Ефесянам в 13 стихе мы читаем следующее. 6 глава, 13 стих. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевшее устоять». В оригинальном тексте вот это слово «примите» означает «поднимите», что требует нагнуться. Другими словами, он говорит, не останьтесь безразличны к этому оружию. Не просто посмотрите на оружие, которое дает Бог. Не оставьте его лежать нетронутым, спрятанным. Сделайте его своим, это оружие. Три причины мы находим в этом одном тексте. В первую очередь, это сильное оружие, потому что оно Божье. Это очень сильное оружие. Но оно используется не раз. Оно наилучшее и самое надежное. Говорит о том, что Божье оружие, нет ситуации, нет препятствия, нет искушения, нет греха, нет демона, нет дьявола, нет ничего, что могло бы противостать этому оружию. Это Божье оружие. Своими силами мы ничего не сможем сделать, что угодно Богу. Все части, все оружия до единого необходимы, которые мы будем читать позже сейчас. Все нужно взять. Без одного... Даже одного битва закончится поражением. И нам нужно все отменить и надеть Божие. Это сильное оружие. Он говорит, примите, возьмите, потому что это надежное оружие. Обратите внимание, он говорит, дабы вы могли противостать в день злый. Вы знаете, что каждый день это день злый. С тех пор, как Адам и Ева согрешили, каждый день злой. Об этом говорит в 5 главе 18 стихом или 16. Апостол Павел говорит: «Дорожите временем, потому что дни лукавые». И в английском переводе там написано «evil», то же самое слово, что здесь, или «злые дни». Они полны зла. В этих днях мы видим очень много разного зла, которое окружает нас. Но это надежное оружие. Какое бы ни было зло, какой бы оно злости не было, атака, это надежное оружие. Оно может использоваться опять и опять и опять. Всякая ситуация, разные искушения, всякие испытания – это злые дни. Но у нас есть надежное оружие. В 13 стихе он здесь говорит, чтобы вы могли противостоять в день злый и все преодолевшее устоять. Это оружие, которое гарантирует победу. Бог в Своем Слове дает для нас гарантию, что эта победа возможна. Он говорит, все преодолевшее, мы все можем преодолеть. Нет греха, который мы не можем победить. Нет привычки, которую мы не можем поменять. Нет искушения, которые мы не можем преодолеть. Если мы укрепляемся Господом, если мы знаем своего врага, и если мы берем это оружие в свои руки. Четвертый очень важный принцип, мы поторопимся. С 14 по 17 стиха апостол Павел перечисляет все оружие, и он называет 6 самых простых вещей, которые нужны для победы. В первую очередь он говорит: «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой». Он говорит об этих всех военном имуществе. Он говорит с целью, чтобы мы пользовались этим оружием. И первое он называет пояс. Истина как пояс. Это метафору он использует. Не забудьте, что апостол Павел сидел в тюрьме. И, возможно, там, где он сидел, рядом стоял воин. Или он видел этого воина изо дня в день. И он видел, как он одет. И он использует вот эти все оснащенности воина. И здесь, вот в этих стихах он описывает их. И эти метафоры использует, чтобы они остались в нашей памяти. Воин, он имеет все это оснащение. И первое из них – это истина, как пояс. Истина, как пояс. Верхняя одежда у воина в то время люди носили так. Она представляла собой просто-напросто кусок квадратной материи. Он одевался через голову, надевался на все тело. Это верхняя одежда. И она была такой, знаете, как развивающийся ветром, очень просто. Она была легкая, чтобы ходить, но для того, чтобы воевать и чтобы ходить быстро и упорно и успешно, нужно было всегда воин это делать. Он подбирал эти всю одежду, и он ее в пояс. Своим поясом, который был у него, он хорошенько завязывал эту одежду, чтобы она не мешала ему двигаться. И апостол Павел говорит, вам нужно взять эту истину как пояс. Эта истина, она делает наш ум. Наш ум делает его собранным. Эта истина делает нас способными воевать. Эта истина делает нас способными двигаться. Мы знаем, как нам реагировать, что нам делать, как нам говорить, и каким образом нам продвигаться дальше. Он говорит, пользуйтесь истиной. Пользуйтесь этой истиной. Без этого пояса воин очень быстро запутается в своем мече. Без этой истины, без этого пояса, он очень быстро запутается в своем собственном платье, в своей собственной одежде, он не сможет двигаться. Второе, он говорит, праведность как бронь, броня праведности. Смотрите, для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой, все преодолевшее устоять. Итак, станьте, припаявшись чресла вашей истину и облегшись в броню праведности. Библия говорит нам здесь о праведности практической нашей жизни. Праведность – это всегда послушание Христу. Христос теперь Господь. Друзья, смотрите, апостол Павел, оказывается, говорит об очень простых вещах. Ежедневное послушание Христу, Его истине, это как броня. И броня это всегда была такой безрукавка. Многие носят на свитера безрукавки. Оно покрывало сердце, покрывало легкие. Легкие помогают нам дышать. Сердце качает кровь. Это все внутренние органы, жизненно важные органы. И праведность, она покрывает наши жизненно важные органы. Он без этой брони вы будете очень быстро поражаемы дьяволом. Сердце и наше дыхание, наш духовный кислород мы получаем от Слова Божьего, от истины, о которой он говорил раньше. Теперь апостол Павел смотрит на этого военного человека и говорит, праведность – это как бронь. Она должна защищать. Это праведность Христова, она нас защищает. И мы должны ее использовать для того, чтобы двигаться, чтобы покрывать свое сердце. Он говорит дальше следующее. Обувь. Нужно иметь хорошую обувь. Каждый воин должен иметь хорошую обувь. Без этой обуви любая колючка, любой сучок, даже лужа, даже кусок грязи достаточно, чтобы подскользнуться. Это очень надежная, хорошая обувь. И он говорит ее следующее. Эта обувь он называет готовность благовествования. Готовность благовествования – это значит использовать каждую ситуацию в своей жизни как возможность говорить о Христе своей жизнью. Возможность говорить о Христе словами своими, в самой Евангелии говорить. Он говорит, если мы будем готовы к тому, чтобы говорить Евангелие, какая бы философия ни встретилась в нашей жизни, какой бы ученый ни встретился в нашей жизни, он нуждается в Евангелии. Это готовность делать это обувь. Без этой обуви мы не сможем на самом деле быть воинами. Мы не сможем стоять правильно. Мы будем без понимания Евангелия. Мы сами не будем благовествовать его, но без понимания Евангелия мы будем скользить. Без Евангелия любая встреча – это скользкая встреча, это левая встреча. Без Евангелия всякая дружба не есть дружба. Без Евангелия любая семья не может выжить. Без Евангелия не может церковь выжить. Без Евангелия наши отношения не выживут. Евангелие нужно нам. И он сравнивает Евангелие с обувью, которую мы должны одеть. Дальше он говорит о вере. Возьмите щит веры. Это слово «щит», кстати, в оригинальном тексте очень часто использовался для двери. Представьте дверь, входную дверь в ваш дом. Вот примерно такого размера были щиты. Этот щит покрывал и голову, и шею, и здесь, и здесь, и здесь, все, и ноги. Эта вера нужна была для всего воина. И он этой верой как щитом, как дверью прикрывался в любую сторону. Он мог спрятаться за нее. Это была его гора. Он называет веру именно щитом. Щитом, который необходим для каждого из нас. Вера – это щит от раскаленных стрел лукавого. Эти стрелы приходят в самом разном разочаровании, в обиде, в гордости, в том, о чем мы говорили, дьявол делает. Это его раскаленные стрелы. Знаете, как раньше брали стрелы, макали их в смолу, запалили их, и огнем они пытались прожечь. Были даже такие стрелы, что прожигали щиты. И щит было очень важное снаряжение. Вера является этим щитом. Она питается от Слова Божия. Вера, она зиждется всегда на обетовании. Когда приходит дьявол, и когда нам появляются разные самые вещи, самые разные мысли приходят в голову, мы должны их иметь, вернее, веру как щит. Дьявол скажет, однажды тебя сразит враг. Нет, говорит вера, потому что уверен, что начавший во мне доброе дело довершит его даже до дня Иисуса Христа. Но, скажет дьявол, пускай я еще одну стрелу, ты очень слаб, ты не устоишь. Да, скажет вера, держа свой щит. Но сила, которую дает Бог, совершается в немощи. Поэтому я буду хвалиться своими немощами, чтобы сила Христа проявилась во мне. Но, скажет дьявол, твой грех велик. Да, скажет вера, повторяя обетование. Но он силен спасать всех, кто приходит к нему и взывает к нему. И опять дьявол скажет, вытаскивая очередную стрелу, Бог уже забыл тебя. Вера говорит, нет, он никогда не оставит, он всегда любит своих. Но, опять скажет дьявол, я все равно тебя сражу. И вера говорит, нет, он сказал овцам своим, я даю жизнь вечную, и никто не похитит их из руки моей. Это означает взять и держать этот меч. Сперджин писал о том, каким образом этот щит веры на самом деле мы должны использовать каждый день. Питаться из Слова Божьего и иметь этот щит веры против разных козней дьявольских. Он говорит еще о спасении, как шлем. Шлем покрывает голову. И очень часто этот вопрос спасения будет возникать у каждого из нас. Но спасение мы, или уверенность в спасении мы не имеем на самих себе, на своих силах, но в Слове Божьем. И последнее, он говорит, смотрите, что... Паче всего возьмите щит веры, который вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Меч духовный – это Слово Божие. И этим Словом Божьим Иисус Христос пользовался Сам, когда был здесь на земле. И Он говорил дьяволу, ибо так написано. Дьявол ему говорит, да-да, но написано еще так. А он говорит, нет, вот так написано. И Христос всегда использовал Слово Божие для того, чтобы оставаться верным Богу. Представьте себе, я не раз стоял на посту, как солдат, через всю ночь. И представьте, если приходит армия, приходит военная, совершенно другая сила. И я сам срываюсь с поста и побежал в эту армию, и давай их пытаться по одному всех бомбить там, своей лопатой. Нам, кстати, не давали даже оружие на том посту, где я был. Но надо было охранять, потом охранял. Молитва, друзья, это самая первая связь с главнокомандующим. Бог не хочет, чтобы мы, как, знаете, как ошеломленные, бежали, бросались в бой, пытались драться, доказывать что-то. Первое, что Он говорит, молитва. Молитва. Когда мы видим врага, укрепленные в Господе, и будучи в этом во всем всеоружии Божьем, мы должны молиться. Молиться всегда. И у нас есть кому молиться всегда. Потому что Он, наш главнокомандующий, не с Его секретарем, а с самым главным командующим, самим Господом, который контролирует все. Мы имеем возможность молиться всегда. Апостол Павел говорит об этом. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время». Он говорит также, «И старайтесь о сём самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». Мы должны молиться всегда, молиться обо всем, что не встречается в нашем пути. Отдайте в первую очередь его Господу. Вы открываете Библию, помолитесь. Вы встаете с утра, в первую очередь, чем опустить ноги с кровати, помолитесь кратко. Прежде чем зайти в кухню, помолитесь. Прежде чем выйти из дома, помолитесь. Скажите Господу, имейте это общение ежедневно со своим главнокомандующим. Друзья, я вам скажу, почему мы часто согрешаем. Потому что мы не видим, не осознаем, не понимаем, что Он рядом. Walkie-talkie – это молитва наша. Мы всегда имеем эту связь через молитву с самым главным главнокомандующим. Молиться всегда, молиться обо всем, молиться о всех – молиться со всем усердием. Он говорит, об этом старайтесь, о всем самом. Он говорит о том, что мы часто не хотим молиться, не можем и находим причины не молиться. И вот поэтому мы не побеждаем. Он говорит, старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. И смотрите, 19-20 стих говорится еще об одном. Апостол Павел сидит в тюрьме, возможно, в холодной, сырой какой-то помещении. Он сидит там и говорит, молитесь о том, чтобы Бог избавил меня побыстрее, чтобы я пришел к вам и мог проповедовать. Нет. Он говорит, молитесь обо мне, чтобы там, где я, Слово Божие, благовестие достигало своей цели. Я понимаю, почему я здесь. И я не живу для того, чтобы мне было уютно, тепло и хорошо, чтобы я был сытым. Он говорит, молитесь о том, чтобы благовествование, благовестие, Евангелие достигало сердец людей. С какой целью? Ефесянам 3.10. С какой целью? Ефесянам 2.7. С какой целью? Ефесянам 1 глава, 4 стих, 6 стих. И мы дальше читаем 12 стих и 14 стих. В похвалу славы благодати своей. Он говорит о благой вести в сердцах людей. Молитесь о том, чтобы она достигала. Это самое главное. И каждая наша молитва, и каждый наш шаг в нашей жизни является этой битвой ради Евангелия, ради Христа. В заключение хотел бы ответить на этот вопрос, который я задал вам в самом начале. Каким образом Ефесянам 2.7, Ефесянам 3.10 и Ефесянам 3.21 помогают мне сегодня в этой битве? Если мы говорим о том, что Бог на самом деле контролирует все поле битвы, у меня возникает вопрос. Почему ли любвеобильный Бог не уничтожил сатану сразу? И почему тот, который любит меня, допускает мне и толкает меня, и показывает мне, и снаряжает меня, вместо того, чтобы просто-напросто прекратить эту битву? Разве это не было бы спокойней, лучше для меня? Позвольте мне ответить на этот вопрос еще несколькими вопросами. Бог больше показывает свое могущество и славу, когда человек просто видит, что является само по себе чудом, или когда слепой прозревает и начинает видеть. Когда Бог больше прославляется? Когда слепой прозревает. Бог больше показывает свое могущество и славу, когда человек просто слышит, что тоже является чудом, или когда глухой начинает слышать. Ответ понятный. Бог прославляется больше тогда, когда глухой начинает слышать. Бог больше показывает свое могущество и славу, когда человек живет, что тоже является чудом, или когда он, мертвый, воскрешаем к жизни. Когда Бог больше прославляется? Помните Иисуса Христа, когда Он ждал, пока Лазарь умрет? Его ответ был на это для славы Божьей. Подумайте еще об одном. Бог больше показывает свое могущество и славу, когда Он сотворил Адама, невинного, чистого, неискушенного, чем Он действительно прославляется. Или Он больше прославляется тогда, когда из грешника, черствого, мертвого, негодного, ничтожного, делает человека, желающего послушать Бога и идти за Ним ежедневно. Когда Бог прославляется больше? Когда Адам не грешил? Или когда грешник начинает жить для Христа? Когда грешник начинает жить для Христа? Допустим, что Адам не согрешил, и поколение из поколения живет человек жизнью полного послушания Богу. Это есть рай, это чудо. Но больше Бог прославляется, и больше славы приносит ему, когда Он создает из этого грешного человека новое творение. И теперь я хочу вам ответить на тот вопрос. Бог показал бы свое всемогущество и славу, если бы Он сразу уничтожил сатану. Послушайте внимательно. Он бы показал бы свою славу и могущество, когда Он уничтожил бы сатану сразу. Когда это было 2000 лет назад. Христос победил, мы говорим, сатану. Но почему Он столько еще много делает? Почему Он столько еще остается Богом? Бог терпит Его, чтобы Он столько вредил мне и вам. Почему это нужно? Помните предыдущие вопросы и ответ? Он прославляется больше, когда сатана еще жив и еще действует. И он оставил его таким, каким он есть. Реальным, ужасным, опасным, беспощадным, диким. Самым негодным творением на земле для того, чтобы прославить свое имя. И здесь на помощь мне обратно приходит наш брат во Христе Джон Пайпер. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали, что он говорит. Если бы Христос сейчас уничтожил всех бесов, что Он вполне может сделать, все увидели бы Его абсолютную власть, но Его превосходная красота и ценность не светили бы так ярко, как при отказе людей от обещаний сатаны, вере в кровь и праведность Христа и наслаждении великой славы Иисуса, открывшейся в Евангелии. Когда человек приходит к Богу, когда человек отвергает все прелести, которые дает ему дьявол, Бог намного больше прославляется. И когда в битве с ним, мы используем его все оружие, и в битве с этими кознями дьявольскими, мы используем его истину, и укрепляемся Господом, и молимся ему, Бог прославляется больше, чем если бы он уничтожил дьявола. Вот о чем здесь говорит. Посмотрите, что он дальше пишет. Бог желает, чтобы мы так ясно видели Его славу, явленную в Евангелии, и наслаждались ею, чтобы власть сатаны была разрушена, и всем стало понятно, что власть распятого Христа сильнее, чем искушение сатаны. И позвольте мне добавить. И красота Христа привлекательнее, чем прелести всего мира, и радость в Нем слаще и приятнее, и лучше, чем сладости, обещанные каким-либо грехом. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогая церковь, давайте возьмемся за наше духовное оружие, которое по милости своей дает и повелевает нам Бог через Ефесянам 6, 10, 20. И будем поражать всякие умыслы и козни сатаны, всякую гордость, всякое лукавство, всякий грех и всякое искушение, всякое обольщение греха, чтобы приближаться к Богу и, пребывая в общении с Ним, находить в этом наивысшее блаженство. Вот почему Бог контролирует битву, и Он нас ставит там в битве, и Он нас снабжает и говорит нам, говорит, иди воевать, потому что это приносит мне славу, когда ты побеждаешь грех и искушение в своей личной жизни. Я хотел бы закончить стихом, который многим для вас знаком. Стихотворение, которое пусть будет нашей молитвой сегодня. В молитве Бога я просил, чтоб благодать Он мне являл, чтобы в любви меня простил и духом в вере укреплял. Я ждал, что вот настанет миг, и Божий Дух с небес сойдет, и грех навеки истребит, и свой покой мне не спошлет. Но Он нежданно обнажил пороки сердца моего, мне душу страхом наводнил, во тьме оставил одного. Свою властной рукой перечеркнул мои мечты и волю сокрушил мою, и на колени опустил. Господь, за что, — взмолился я, — за что наслал Ты столько бед? Просил Ты веры и любви, — сказал Господь. Вот мой ответ. Тебя я скорбью сокрушил, чтоб ты смирение узнал, земные радости забыл и одного меня искал.